кого-то испытание веры – нищета. У кого-то испытание веры, наоборот, богатство. А у меня испытание веры – это моя болезнь. Вот первый раз я приехал сюда, думал, что примерно на недельку, а вообще казалось то, что вот буквально на пару дней, на пару ночей. Да, в место я влюбился как бы вот сюда. Но такого именно осознания, то, что вот именно приехать сюда на совсем жить, у меня желания такого не было.
Великий ангельский образ, его облачение, броня правды и вместе с тем младенческое незлобие. Какое представление мы в миру имеем о схимничестве? При слове «схима» разве что у немногих в памяти всплывет известная картина Михаила Нестерова и сразу поблекнет. Где они, эти великосхимники, седовласые старцы, сегодня? В затворе, на смертном одре? И тем удивительнее лицом к лицу столкнуться с отцом Нектарием. Ни на Афоне, ни на Валааме здесь, в Поволжье, в Казанской Алексиево-Сергиевской пустыне в Сазанье. И тем удивительнее, что иеросхимонаху Нектарию всего 29 лет. Будущий батюшка, в миру Александр Кудряшов, родился в Пензе, но в раннем детстве слабое здоровье мальчика вынудило его родителей перебраться с Сашей в деревню, недалеко от Сазани. Он рос в верующей семье, но не задумывался о том, зачем ходит в церковь по праздникам, и тем более никогда не слушался в проповеди священника. В 2006-м ему, тогда еще студенту техникума, был поставлен страшный диагноз – лимфома Ходжкина второй стадии. Сначала показалось, что кто-то просто пошутил, и после краткосрочного лечения все будет как прежде. К прежней жизни без облучения, химиотерапии и операций вернуться не получилось. Будущее перестало казаться безрадостным и лишенным смысла, когда совсем еще юношей он начал осознавать, что же на самом деле дает человеку вера в Бога.
Однажды я был в Пензенском храме, уже был лечась, то есть проходя лечение, вот, нашел свободную минуту и попал в храм Петра и Павла. И там на исповеди священник мне сказал такие вот уникальные слова, которые, наверное, по сути, вот и как-то вот перевернули вообще мое сознание. Он сказал то, что сделай так, чтобы твоей отдушиной в жизни, твоей радостью стал храм Божий.
Первыми, на что пал выбор в самом начале духовного поиска, стали труды святителя Игнатия Брянчанинова. В 2011 году он поступил на заочное отделение духовного училища.
Искушение веры в Бога, вот, оно болезнь, оно вот самое такое вот тяжелое, самое такое, наверное, может быть, золотое. Конечно, я поначалу этого не понимал. Вот. Для меня, конечно, на первых годах лечения это было, знаете, как вот непонятно. Ну как, я молодой, полон сил, без вредных привычек, и вот вдруг такая судьба как бы. А потом, прислушиваясь к проповедям, читая литературу святых отцов, я понимал то, что это вот для меня какое-то сокровище, наверное. Вот. И стал осознавать то, что еще никто не остался жить на земле вечно. Кто-то молодой погибал там в тех же авариях, ну, по глупости, по какой-то, как нам кажется. Вот. Кто-то в старости, но еще никто не остался жить вот из нас. А душа, она бесценна.
Делай с ним что хочешь, только души его не трогай. Именно эти слова Господа, обращенные к дьяволу, в житии Иова Многострадального приблизили к пониманию простой истины.
В 2012 году я познакомился с игуменом Андреем Афанасьевым. Вот. А он тогда приезжал к нам в Черкасской служить. Вот. Он расспросил меня, чем занимаюсь я, как бы, где живу, работа. Вот. Я ему ответил то, что живу с родителями, так вот как бы и нахожусь в процессе лечения. Видел как бы свою проблему. Он удивился, вот, и сказал: ну, приезжай к нам в монастырь. Хотя я был здесь уже до этого, но был проездом. Мы приехали на источник набрать воды, искупаться, и все. Не были ни в пещерах, ни на территории монастыря, нет. Вот. И как-то я так вот внутренне загорелся, посмотреть, как живут монахи сейчас. Приехал, мне здесь провели отдельную экскурсию, показали. В пещеры меня свозили, на источник. На источнике побывал. И такой вот даже вот в первый мой приезд, такое вот получилось вот мое такое небольшое исцеление, так скажем. Ну вот такая, наверное, призывающая благодать Господа была ко мне. Я приехал, не мог поднять, даже перекреститься правой рукой. Тоже после лечения. Вот, подошел к источнику, был простужен, горло болело. С Верой попил водички, Матерь Божию попросил, чтобы мне помогла. Залпом, так вот сказать, выпил бокал ледяной воды родниковой. Спустились мы в пещеры, попросил у братской усыпальницы помощи старцаря Андрея Грузинцева, почивший братья. Вернулся в келью, уснул глубоким сном и проснулся, понимая то, что ни горло, ни рука у меня не болит.
После этого алтарничать в Покровском храме в селе Черкасском раз в неделю стало мало. Захотелось занятости в церкви с утра до вечера. Да и игумен Андрей стал все чаще звать насовсем перебраться в Казанскую пустынь. Окончательно вступить на путь спасения помогли молитвы ураки преподобного Серафима Дивеева. Исцеление же тела будущий батюшка молить и ждать перестал.
Потому что я уже к тому времени стал осознавать, ну, буду я крепким телом. Может быть, я столько в жизни наделаю, то, что и, не знаю, и зла могу наделать людям. Ведь всякое может человек натворить. Вот. Просто причинить вред каким действиям своему телу, своей душе, в первую очередь, бессмертной своей душе.
Самым трудным оказалось упросить родителей. Отец был категорически против будущего монашества сына. Объяснял просто. Дома ты в тепле, обут, одет, накормлен. Тем более болен. Серьезно. Пришлось пойти на хитрость. Вместе с мамой смотрели и обсуждали фильмы о святых обителях. В руки к отцу случайно попадала аналогичного содержания литература.
Через какое-то время он сам подошел ко мне и сказал: «Ну как я тебя не отпущу в монастырь Богу служить? Ну хочешь, ты будешь к нам приезжать?» Я говорю: «Конечно буду», говорю, «раз в неделю обязательно». Вот. Но такого как бы вот не случается, чтобы раз в неделю. Ну, у меня как бы была такая мечта, был такой настрой, говорю, лишь бы отпустили. А там Господь все устроит.
Сомнений о том, кого выбрать духовным отцом при постриге, у будущего монаха Гермогена не возникло. Конечно, игумен Андрей. Ближе, кроме родителей, никого не было.
Что касается вот именно схимического пострига, то это было вот Великим постом. Я тогда прошел такой вот, очень тяжело перенес курс химиотерапии в Пензенском онкологическом диспансере, что уже был как бы вот в таком положении, когда, ну, по сути-то, люди и не выживают. Тогда вот отец Андрей, отец Михей, тогда еще благочинный нашего монастыря, послушник Игорь приезжали ко мне туда в больницу, соборовали меня, причащали. Батюшка меня отец Андрей поисповедовал. Вот. Они поговорили, да, там с врачами, как узнать о моем состоянии. И потом мне отец Андрей как бы вот так признался и говорил то, что мы хотели тебя постричь уже в палате. Вот, но как бы врачи сказали то, что, ну, должен прийти в себя так вот.
Великую схему с именем Нектарий в честь святителя Нектария Игинского монах Гермоген был пострижен в алтаре без посторонних глаз на следующий день после возвращения из больницы. По словам отца Нектария, святитель, имя которого он носит, сам при жизни страдавший онкологией, еще в палате онкодиспансера взял его под свое покровительство. И так совпало, что, с ним не советуясь, именно это имя для крестного сына выбрал игумен Андрей.
Вот у вас уже получается это имя Нектарий было третьим, да?
Да.
Ваше в течение жизни.
Да.
Вы быстро привыкаете к новым именам? Не бывает таких ситуаций, когда вы там не отзываетесь, когда вас зовут?
Бывает, знаете, как вот, бывает так, что тебя называют еще прежним именем, а у тебя так, ну как-то это не я, у меня другое имя. Не знаю, кого там зовут, не меня. А уже когда в схему постригли, как-то нет уже, ну, тем более такое получается, происходит не постоянно, когда в таком возрасте, в 28 лет, человека, даже не в 28 лет, а в 27, мне тогда полных лет было, в 27 лет человек стригут великую схему. Для них, для всех здесь как бы прихожан, сотрудников монастыря, было это, конечно, таким вот чем-то необычным.
Я впервые столкнулся с таким молодым схимником, вот именно. Я сам тут принимал участие в его постриге, естественно. Поэтому я думаю, что, ну, по крайней мере, в нашей Пензенской митрополии он единственный такой молодой схимник. Как бы в основном, конечно, это уже те постригатели, кто как бы достиг, наверное, какого-то такого высокого уже духовного, наверное, развития, да. И естественно, что люди это уже получают. хоть люди уже в возрасте бывают, и сейчас, и после подвига, естественно, уже сложились, они уже посвящают, вот именно полностью посвящают именно молитве. Поэтому как бы, а молодой человек, монах, он должен как бы трудиться. Он постижен великую схему, вот именно в связи с своей болезнью, как бы было обострение, у него болезнь, и по благословению правящего владыки Митрофана, он был пострижен отцом Андреем в великую схему. Ну и вот он сейчас пребывает в этом состоянии, скажем так. Ну, милостью Божией, он сейчас чувствует себя намного лучше и по силам трудится в обители. Как может, помогает братьям, прихожанам. Всегда он готов откликнуться на любую помощь, если от него требуется. Он совершает богослужение, если у него есть такая возможность. Он читает за трапезой, как вот сегодня он читал за трапезой жития святых. Также совершает требы, если есть в этом необходимость. Если он в силах, если он может, то мы сами его служить. Если он говорит, что вот в слабости и так далее, то мы, конечно, его освобождаем. То есть все делается по силам его личным. Поэтому он как бы, я думаю, что... Но он сам, получается, он сам любит служить, поэтому мы всегда рады ему эту возможность предоставить.
Каждый монах должен стремиться к уединению. В прошлом тысячелетии великосхимники вначале давали дополнительный обет – вселиться в затвор, закрыться в одинокой пещере, как в гробу, и тем самым полностью умереть для мира, оставшись с единым Богом. Но все-таки главное в монашестве – послушание. Отец Нектарий уверен, без благословения наставника человек ни к чему не придет.
Уйти в затвор, в лес, вселиться в пещере, еще как-либо, да. Дело в том, что здесь нужен серьезный руководитель в такой жизни. И святитель Игнатий Брянчанинов пишет о том, что человек сначала должен научиться жить в обществе, в общежительном монастыре. И только потом, чего-либо добившись, его могут благословить на такой особый вообще подвиг, затворничество. В затворе не только как бы схимники могут жить. И обычные послушники, обычные, там, я не знаю, но обычный мантийный монах. Если ты не слышишь ближнего стоны, ни к чему твои посты и поклоны. Там, постишься, ты вообще ничего не ешь. Молишься, там, не знаю, под полбом бьешься, то есть еще что-либо. То есть псалтирь все наизусть знаешь. Но если нет у тебя любви к ближнему, это все бестолку. Вот это все. Вот каждый монах должен к этому стремиться. Во-первых, возлюбить братью, которая живет с ним бок о бок в монастыре.
В последние годы отец Нектарий часто думал о том, что Господь вот-вот, с минуты на минуту, призовет его к себе. Но наверняка, даже в самом страшном сне, не мог себе представить, что не его, а он сам будет хоронить полного жизни и оптимизма, далеко не пожилого, настоятеля и своего духовного отца, игумена Андрея. 15 августа 2016 года навсегда стало скорбным днем для тех, кто любил, да и просто хорошо знал настоятеля Сазанской пустыни. Он отошел ко Господу на рассвете, в самом живописном в обители месте, у святого родника, совсем недалеко от подземного храма, восстановление которого можно смело назвать делом всей его жизни. За годы священнического служения игумен Андрей, которому было всего чуть за 40, стал настоящим духовным отцом и наставником для всей своей паствы.
Такие качества, знаете, вот жизнелюбие, радость, любовь к ближнему, вот такая вот, знаете, именно вот простая любовь, простая. Когда человек стремился к монашеству и стремился именно к монашеской богоугодной жизни. И проявлял он это именно в исполнении заповеди Божией, вот самой основной, в которой заключаются все заповеди, это любление друг друга. То есть, как Господь перед страданием говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Вот. И он всеми усилиями пытался это сделать. Вот. Относился к каждому, вот как именно любящий отец, и у святых отцов можно найти такое, то, что игумен должен быть не только отцом, но и матерью. И вот он относился, как и мать тоже, и обнимет, когда тебе тяжело. Вот я просто на своем опыте могу с вами поделиться, то, что когда после лечения, после отравляющей химиотерапии лежишь никакой в келье, пытаешься, лежь как-то молиться, он придет, посмотрит на тебя. Вот, даже с шутками, с какими-то, то есть так, чтобы подбодрить себя, обнимет, вот, так вот, именно по-матерински. Говорит, рыба моя, ну как ты? Батюшка, я еще живой. Ну смотри, ты у нас не умирай, пока еще рано.
В последний месяц своей жизни отец Андрей, освобожденный от административной нагрузки по должности секретаря епархиального управления, активно занимался делами пустыни. Была завершена кладка стен нового монастырского храма во имя святых мучеников, младенцев Вифлеемских. В июле открылся музей пустыни.
И самое удивительное, то есть он всей своей жизнью, всем своим поведением показывал, то есть как вот нужно славить Христа. И со всеми своими должностями, какие у него были, это и настоятель игумен этого монастыря, секретарь епархии, благочинный монастырей нашей епархии Сердобской. Вот, неся все эти труды и осознавая себя, конечно, тоже грешным человеком, он находил себе силы, находил время проводить богослужение в этой обители своей родной, любимой, стоять у престола, поднимать руки и просто на богослужении плакать. Вот это вот, конечно, вот его настрой. Он говорил то, что человек искренне относится к монашескому призванию.
Не забывал игумен Сазанской пустыни и о юных паломниках, которым здесь очень рады. Для самых непоседливых сразу за монастырской оградой игровая площадка. А к вопросам самых общительных всегда готов отец Нектарий.
Отец Нектарий, а какую вы посоветуете нам книгу в библиотеке прочитать?
«Закон Божий» для начальных классов. Там самые главные азы православной христианской жизни. Заповеди Божьи расписаны, то есть простым, доходчивым языком. Вам будет там очень интересно и понятно. Там описываются ветки, история Ветхого Завета, история Нового Завета. Вот. Вообще описывается, что такое храм, зачем туда нужно ходить в него, зачем нужно молиться, зачем нужно поститься. Очень кратко, но глубоко, емко описано. И вам, как еще маленьким человечком, будет так вот понятно.
У монаха, у схимника может быть хобби какое-то? У вас есть хобби?
Ну, знаете, вот вообще в идеале у каждого монашествующего, тем более схимника, ну, так скажем, любимый, может быть, послушание какое-то. Ну да, но вот оно, если выражаясь мирским языком, хобби. Вот Господь сподобил как бы меня вот именно монашеским таким занятием, как плетение четок. Вот. Время от времени сажусь, плету четки. То есть там, вы знаете, как вот, скажу честно, то, что я делаю, то, что я плету, оно мне не нравится. Я сплел, люди видят, да, батюшка, красивый, сплетите мне тоже. Зачем? Молиться буду. Ну, хорошо. Сплел. Ой, как хорошо, как красиво. Ну, не нравится мне моя работа. Не нравится она. Я не знаю, почему так. И я у многих монашествующих спрашивал, даже вот, и мне вот моя работа не нравится, как бы, да, вот все, что я... А прошу других монашествующих, даже монахи. И у них такое же, кстати, отношение. Говорит, ну, не знаю, вот как сплела, так и сплела. Смотришь, ну вот шикарные четки, достойные четки. Вот монахинь тоже вязал. А вот ей тоже не нравится. Вот почему так, не знаю. Ну, а так еще, так вот, люблю именно такой вот тоже вот благословленный я, как я думаю, занятие монаха, она тоже присуща везде, как бы, вот, ну, да рыбалку я люблю.
Занятие рыбалкой, ну, здесь просто как вот немножко вот отрешаешься от каких-то вот тоже, ну, живем в общежительном монастыре, от какой-то вот монастырской даже суеты, вот просто вот, даже если ничего не поймаешь, а просто вот посмотреть на воду, вот побыть в тишине, послушать птиц, послушать даже тех же лягушек, вот, а и половить, ну, ради того, чтобы как бы было чем поужинать, потому что, ну, сами понимаете, монастырь в глубинке, и как бы к разносолнцам мы здесь не привыкли.
«Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Апостольское занятие не только благословляется монашествующим, но еще и воспитывает терпение.
Ну, из терпения вытекает смирение, потому что на одной из последних рыбалок мне пришлось провести в лодке более 7 часов, а ни одной поклевки я не видел. Вот так. Хотя потом, последующая рыбалка была, как Господь, наверное, за терпение, за усердие, за то, что хотел сделать приятные братья, угостить их рыбой свежепойманной, Господь менее чем за 2 часа как бы вот послал и благословил такой достаточно значимый улов.
Несколько щук общим весом в 5 килограммов. И потрудиться пришлось, и милостью Божьей утешиться. И так почти во всем.
И вспоминаются слова, как бы вот, Спаситель тоже из Евангелия. То, что невозможен человек, возможен Бог. Вот. Невозможно, например, да, вот мне вот, как бодрствовать постоянно. Возможно, Богу дать мне такое состояние, в котором мне хватало силы общаться с людьми, говорить с ними о Боге. И самое главное, стоять у престола. Вот. Принимать участие в божественной литургии. Вот это вот самое главное. И казалось бы, вот, ну, такая продолжительно тяжелая болезнь. Вот, и, по сути, зная себя, у меня вот, ну, не поворачивается язык сказать то, что да, я монах, я священник. Ну, Господь дал эти дары, дал дар священства. Вот, разрешил, как я говорю, встать у престола. Но это же у меня не заслужено. Это же вот, ну, не по моим заслугам, не по моим постам, не по моим молитвам. Вот, Господь вот, ну, вот разрешил мне встать. Все.
Вот в одной из соцсетей на вашей страничке есть фотография и подпись к ней «Мечта сбылась». Вот что это такое там изображено?
Ну вот езжу я сейчас лечиться в Санкт-Петербург. Был у меня вот последняя поездка в свободное время там. Я всегда мечтал посетить Эрмитаж. Эрмитаж и увидеть вживую часы павлин. Вот для меня это, конечно, вот так вот. Я постоянно, когда еще живя с родителями, видел по телеканалу «Культуру», как этот павлин поет, кричит, то есть своим голосом. То есть мне вот хотелось вот побывать возле этого павлина. Конечно, я не видел, как он, весь механизм работы, но просто вот увидеть его, то есть, да, для меня как вот, ну, такая вот мечта сбылась.
По поводу общение в соцсетях, телевизор, интернет, телефон. Это благословляется настоятельно для вас?
Знаете как? Вот еще с отцом Андреем у нас был такой разговор. Как бы, то есть у меня, получается, страничка-то на ВКонтакте давным-давно, уже несколько лет она еще до монашества была. Вот там просто у меня имя другое было. Сейчас я переименовал. Я у отца Андрея спрашивал, говорю, ну вот это вот все как бы вот. Чего мне с ним делать? Хотя я видел множество священников, именитых священников. Есть страницы, где они как вот ведут какие-то даже блоги, то есть и все. Вот. Я спросил, говорю, батюшка, ну как вот вы относитесь? Ну так же, ну сейчас у всех, у монашествующих, и телефоны, и все как бы связь, она с миром, то есть вот, в общении с людьми не прерывается. Вот. Он сказал мне, вот знаешь, как говорит Святейший, то есть наш патриарх Кирилл, сейчас настало то время, когда нужно идти по улице и кричать «Христос воскресе!». Нужно быть аккуратным, нужно к этому подходить с осторожностью, к общению в социальных сетях. Вот. Но, как апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все должно обладать мною. Вот. Позволительно, да, зайти в соцсеть, что-то отметить, опубликовать какую-то новость, но это не должно быть постоянно занятие этим. Ведь монахом, как и любым человеком, может овладеть ну, не только соцсети, я не знаю, тоже неправильное отношение, я не знаю, ну, к тому же рукоделию, к плетению четко. Человек углубится в это, упрется, перестанет ходить на братское правило, на братскую общую трапезу. Вот. И все, то есть ему пользы никакой не принесет.
На пользу ли нам болезнь? И как не впасть в отчаяние от кажущейся порой безысходности? Поражается плоть, чтобы исцелилась душа, умерщвляется грех, чтобы жила правда, пишет святитель Василий Великий. Но легко ли это принять и смириться? Больше того, возблагодарить за это Господа и, лишаясь жизни земной, обрести жизнь вечную?
Именно под действием болезни я пришел в церковь. под действием болезни, терпя болезни. Вот, я пришел в этот монастырь. Под действием болезни я сподобился святого пострижения в монашество и рукоположения в священники. Только так. Получается так, что болезнь – это мое сокровище. И иногда думаю, как бы, может быть, это неправильно будет вот вам слышать, как бы, да, вот, может быть, вы со мной, может быть, и не согласитесь. Это мое сокровище, и никому я его не отдам, пускай оно будет всегда со мной. Вот так вот. У меня такая мечта, что, вот, ну, может быть, я буду еще вот в таком состоянии, неся этот крест, там, крест болезни. Может быть, я проживу еще год. Может быть, 5 лет. Может быть, 10. Хотя отец-настоятель, отец Михей мне говорил, батюшка, не меньше 40 лет. Ты нам здесь нужен, и все. Может быть, 40 лет. Вот. Может быть, день всего. Но у меня такая мечта, что когда моя грешная душа вылетит из тела, сподобилось прощение от Господа и оставление грехов. Вот самое главное.